Творчество и креативность — разные вещи. Творчество — это процесс, а креативность — это когда ты думаешь, как это творчество организовать.
А каким школьником ты был сам?
Говорите прямо. Если вас заставили, говорите, что вас заставили. И такие говорят: нас заставили. Но при этом из них получаются хорошие студенты. Но монтаж — это тоже творческое дело. Быть оператором — это тоже не просто включать кнопку, да?
Мы же тоже думаем по этому поводу. Ну и мы подумаем по этому поводу.
Всем привет! Это наш новый выпуск. И сегодняшний гость — Дмитрий, основатель медиашколы.
Ну, во-первых, у нас могут не знать, кто такой Дмитрий Попов, поэтому опиши себя, кто ты, и познакомь наших зрителей с собой.
Ну, меня зовут Дмитрий, да. Ну, я, получается, основал медиашколу. Это международная школа креативных навыков, которая филиал главный в Якутске, и сейчас филиал у нас весны работает в Алматы, Казахстан. Также я еще параллельно вместе с этой работой работаю руководителем медиацентра 31-й школы. Вот в 2013 году я окончил школу и сразу же в нее пошел работать. Ну, так вот было. То есть я совмещал всегда с первого курса учебу вместе с работой. Сложновато было.
Получается, у тебя очень большой опыт работы с детьми и вообще вот в образовательной сфере. И за все это время существования медиашколы 31-го кадра, какие были ученики и с какой мотивацией они приходили учиться?
Ну, в самом начале те ребята, которые у нас были в 31-м кадре, это медиацентр еще при 31-й школе, это было, напомню, 10 лет назад, да? Тогда у нас не было какой-то особой техники, были простые камеры, простые фотоаппараты какие-то. Но ребята были те, которые хотели проводить как-то время вне школы в основном. То есть у них не было прям увлечения, то, что вот я хочу фоткать, хочу снимать. Им главное хотелось чем-то себя занять. Ну, либо учителя, там, кураторы, да, приводили таких ребят, которым надо их чем-то занять. И мы должны что-то придумать. Ну, мы там участвовали в разных конкурсах, там, монтировали и так далее. Получалось хорошо. Мы там прям сразу с первого года какие-то награды стали собирать. У нас там такой уклон был, что вот надо принять участие, выиграть и таким образом мотивировать ребят продолжать обучение, ходить. Вот сначала так было. Потом поменялось то, что где-то в 2016 году мы как бы потихонечку так раскрутились, вот школьный медиацентр. Стали снимать не только в школе, в городе. То есть, ну, изначально было такое желание расширяться. Вот мы расширились, стали снимать сюжеты про город, там, гик-фесты, там, всякие разные мероприятия, сюжеты. И подтянулись ребята, которым стало это интересно, в сфере журналистики. Это у нас уже с того года даже есть ребята, которые с 2017 года по 2021 год вот так вот по 4 года ходят к нам, по 5 лет. И им интересно просто. Это интересное времяпрепровождение, еще это создание проектов, которые видят много людей. Потому что мы загружаем это на YouTube-канал, в котором 4000 подписчиков. И там наши соцсети разные. Ну, сейчас, понятно, да, некоторые нельзя называть. Вот, и мы публикуемся регулярно, поэтому, ну, за этим интересно наблюдать. Поэтому приходят ребята, которые тоже хотят, ну, приобщиться. Потом я увидел то, что есть спрос у людей, которые хотят начать на этом зарабатывать. То есть хотят коммерциализировать свои какие-то способности, там, научиться чему-то интересному. Я подумал, что, ну, можно как-то углубленно это сделать, можно это сделать еще на какой-то полностью регулярной основе. Тогда появились мысли о том, что надо еще больше расширяться и открывать что-то подобное на медиашколу похожее. Вот.
Тот филиал уже, у него есть выпускники, получается, и среди взрослых, и среди молодых. Делится ли Виктор с Лерой какими-то результатами? Вообще, может, какие-то отличия в подходах должны быть между этими двумя регионами? В методике обучения, допустим, или все-таки ребята и тут, и там практически одинаковые?
Ну, на самом деле, люди везде одинаковые. Везде одинаковые, просто у них, потому что у них одинаковые потребности, одинаковые желания. Тоже вот, например, что-то свое творческое, начать на этом зарабатывать. Может быть, просто чем-то занять себя. Вот поэтому люди, в принципе, одинаковые везде. Подростки, которые здесь у нас, подростки, которые там, они очень похожи. Если они как-то вместе соберутся в одной комнате, они будут говорить на одни и те же темы. Потому что, ну, это глобализация, да? То есть, когда, ну, люди черпают информацию из одних и тех же источников, из большого мира, тренды там, все такое, это все одинаково у всех. Поэтому особых отличий там нет. Вот у нас была уже готовая программа, которую мы просто чуть-чуть скорректировали на казахстанский манер, ну, поменяли картинки там,
Локализовали.
да, локализовали там, вместо России написали «Ваша страна», там, и так далее, да.
Вместо
Все.
ЕКТ уже Алматы.
Вот и да, вот так по-простому.
Мы вот затронули тренды, и не могу не спросить, какие тренды, тенденции в обучении увидишь ты в этом году? Что-то поменялось или подходы какие-то, может?
Подходы в этом году. Ну, прям сейчас прям такого революционного нового ничего нет. Единственное, что можно сказать, это использование нейросетей для того, чтобы применять их как-то в программе образовательной. Например, у нас нейросеть, та самая знаменитая чат GPT, да, напишет нам посты некоторые, да. Правда, я не скажу, какие, потому что их все равно не отличить, да, от человека. Вот. И сейчас вот только использование нейросетей в обучении и как помощь в творчестве. Вот этот тренд. Но мы также еще смотрим на то, чтобы какие-то метавселенные делать. Но это еще было трендом, по-моему, 2 года назад. Потом что-то затухло.
Пандемия
Да.
началась.
Пандемия началась, да. Хотя стало же наоборот, по идее, появились эти. Ну, так как... Можно назвать, да, Facebook? Так как Facebook ушел с российского рынка, получается, здесь тоже проблемы с этими аппаратами, которые он делал. Хорошие такие были. VR-шлемы, VR-очки. Поэтому сейчас самый главный тренд — это, ну, естественно, открытое образование, неформальная обстановка, немножко рок-н-ролла в образовании и нейросеть. Так, ну, вот это я могу назвать.
Какой вклад в общество вносит медиашкола вообще? Или, может быть, вы цель перед собой поставили, миссию, с которой вы движетесь?
Сейчас экономика построена на экономике знаний, это креативной индустрии, и мы хотим, чтобы все ребята, которые у нас обучались, которые у нас были, с которыми мы контактировали, взаимодействовали, чтобы они были заняты в креативных индустриях и развивали, соответственно, креативную экономику. То есть экономику, которая, ну, обладает очень большой маржой, то есть можно вот буквально сидеть без никаких ресурсов и зарабатывать на интеллектуальном творчестве. Вот это здорово. Поэтому мы хотим, чтобы это особенно в Якутии хорошо развивалось. Вот, а для этого нужны кадры. Образование как раз это будущие кадры.
У нас с Миленой есть кружки тоже, да, в доме научной коллаборации университета. И у нас иногда бывали случаи, когда родители заставляют своих детей ходить в наши кружки. Конечно, мы избежать этого никак не можем, но с другой стороны, вот как ты к этому относишься?
Потому что родители заставляют.
Да.
Бывает так, что родители, кроме того, что заставляют, они потом еще и наказывают. Да? То, что вот если ты что-то не сделаешь, ты не пойдешь туда. Да? Такое тоже бывает. Ну, наверное, во всех таких кружках такое бывает. Ну, там, наверное, у вас там бесплатно обучаются или платно?
Бесплатно.
Там, где бесплатно, там, наверное, часто бывает, что заставляют. Потому что надо как-то, ну, время
Мотивировать.
занимать, да? Нужно ходить, тем более все государства дают возможность, надо пользоваться. Бесплатно же, да? Когда ребята идут в какой-то частный кружок, то обычно родители заранее знают, зачем это надо. Бывает то, что мы спрашиваем всегда вначале у ребят, какая у вас мотивация, что вы хотите получить у нас тут в медиашколе? Мы провели экскурсию, они спрашивают. Некоторые прямо так мы говорим, говорите прямо. Если вас заставили, говорите, что вас заставили. И такие говорят, нас заставили. Но при этом из них получаются хорошие студенты. Хотя их заставили, да? Может быть, им потом понравилось резко, да? Бывает, что, ну, какой-то процент обязательно есть всегда те, которые потом передумывают ходить. Но в основном основная масса остается. И значит, ну, у нас получилось завлечь, да? Значит, им понравилось. Им какая-то польза идет, да? Так что у нас такие встречаются, но это обычно хорошие студенты.
Вообще это большая проблема, ну, то, что заставляют. И дети иногда бывают прям запуганные. не могут отвечать, не хотят отвечать, как будто если они неправильно ответят, то все это типа
А,
мир разрушен.
проблема есть, ага. Потому что ребята изначально думают, что неправильно скажешь, тебя
Да.
наругают. Ну как в школе, да? Двойку поставят, там оценку какую-то. Или ребята другие будут на тебя косо смотреть. В общем, неприятное ощущение. Поэтому они, когда идут на какой-то кружок, особенно который выглядит как школа, у них такое ощущение сохраняется. Поэтому мы стараемся от этого отстраиваться, чтобы у нас была свободная атмосфера. И что-то я хотел интересно добавить, так и забыл по этому вопросу. Конечно, они боятся, потому что они приходят, может быть, они стесняются, да? Бывает, что они не боятся, а стесняются. Мы с такими пытаемся работать в том, чтобы они раскрывались потихонечку. Потому что, ну, сложно обучаться, когда ты вот просто сидишь такой, ага, типа все понял. А потом через 20 минут тебя спрашивают, что ты запомнил. Ничего не запомнил. Потому что стеснялся там сказать,
Спросить,
типа,
переспросить.
что я вот не услышал где-то там, забыл что-то и так далее. Да? Поэтому мы специально обращаемся к ним и начинаем их натаскивать, да, чтобы они могли, ну, понять, что что-то спрашивать, это нормально.
А каким школьником ты был сам?
Так.
Боялся ли я задавать вопросы, переспрашивать?
На школе был ни рыба, ни мясо. То есть это человек, который не на первой партии, не на последней, где-то посередине. Он учился на 4-5. И ну, где-то участвовал в олимпиадах там и так далее. Но в основном я на уроках не задавал вопросов. Ну, все понятно как бы, да? И ну, школьные предметы меня не очень интересовали. В основном я читал какую-то литературу вне школьной программы. Там какие-то статьи читал и так далее. А школьную программу, ну, надо ее делать, поэтому делал. Домашки все делал. Сейчас домашек почти никто не делает.
А у вас в медиашколе есть домашнее задание?
И у нас нет домашних заданий.
Это пришло с опытом или как-то вот изначально вы такую позицию заняли?
Ну, это было изначально, потому что с теми ребятами, которые я работал в медиацентре, ну, я же много общаюсь с ребятами, и никто из них не делает домашки, даже если они где-то в кружок ходят,
И
даже
даже если
если
кружок им нравится.
даже если нравится, они, ну, могут вспомнить за 2 часа там до того, как надо прийти и сдать, что-то показать. Но это как-то не очень эффективно, поэтому мы решили то, что, ну, откажемся.
Ну, допустим, у нас в кружках домашнее задание есть.
Да, ну,
Допустим,
это раз, раз.
вчера я слышал, как ты проверяла эти раскадровки. Допустим, это домашнее задание?
Да, это было домашнее
А
задание.
и как ты вообще вот нашла способ как-то их дать и так сделать так, чтобы кто-то это домашнее задание сделал?
Они все сделали,
И все сделали или никто не сделал?
да? Нет, не все, но это был повтор домашнего задания. Потому что первое домашнее задание на первую раскадровку выполнили не все, потому что они даже как-то не совсем поняли и не переспросили, и не сказали, что не поняли, и принесли не совсем раскадровки, а как бы что-то вроде комиксов. Кто-то стеснялся сделать раскадровку, потому что он не умел рисовать, и типа палка-палка. Типа это не подойдет, подумал. Но пару человек принесли на первом задании, и я на их примере типа высказала, как надо правильно делать, их плюсы подметила, сказала, что это типа не осуждая за палка-палка огуречек. И на следующее занятие уже больше ребят принесли. И им было интересно, потому что я задала, сделать раскадровку из их любимых рассказов или ранобэ, ну, то, что их интересует, а не что-то типа из списка литературы для школьников. Как-то так.
А потом что они делали с этой раскадровкой?
Они читали сцену, ну, рассказ, с помощью которого сделали раскадровку, а потом мы разбирали, насколько они правильно сделали эту раскадровку, насколько подробно.
А то есть один рассказ на всех, да?
Нет, каждый читал свой отрывок, а потом мы смотрели его раскадровку. То есть сначала воображали, пока читал ученик, а потом смотрели его реализацию.
То есть это же кружок по видеопроизводству,
Ага.
значит, смотрелось, оценивалось, насколько реалистично это возможно
Да,
воплотить, да?
насколько это можно снять и реализовать.
У нас тоже делают раскадровки, но ребята это делают во время занятий. Потому что если им зададим на дом, там же по сценам делится. Поэтому если кто-то не сделает, то ну, как бы весь проект команды он не получится. Поэтому мы делаем это сразу на занятии. В программе так у нас скучно.
Вообще большинство людей в нашей сфере, они творческие люди и начинают именно с идей каких-то креативных мыслей, а потом уже набирают харды по типу умения снимать, выставлять там свет и так далее. А были ли ученики, студенты, у которых наоборот творческая сторона проседала и идейности не было?
Есть люди, у которых технический склад ума. Они когда приходят в медиа, да, они думают, ну я поработаю за кадром, побуду там чисто оператором, может быть, монтажером, там так далее. Но монтаж — это тоже творческое дело. Быть оператором — это тоже не просто включать кнопку, да, это еще выставлять свет, да, выставлять локации, там, чтобы все было композиционно выверено, да. Поэтому тут рано или поздно, если человеку интересно, у него включается творческая часть. Он начинает думать, да. Ну и творчество, оно еще завязано с креативностью. То есть творчество и креативность — разные вещи. Творчество — это процесс, а креативность — это когда ты думаешь, как это творчество организовать. То есть организация творчества — тоже креативность. То есть, например, если оператору надо не просто там что-то снимать, да, ходить, ему надо подумать, то что вот я хочу вот это снять, и это должно быть, ну, должно выглядеть, например, как по-старому высказать, да, вкусно, да. Значит, тогда надо подумать, как это сделать. Вот. И тут начинается брейншторм. Что можно из имеющих средств сделать, использовать для того, чтобы показать это красиво, да, какую-то локацию. Вот. И тут включается креативное мышление. То есть к творчеству подключается креативность. Вот. И мы стараемся вот эти навыки в ребятах развивать, чтобы они не просто думали, что вот если я технарь, то креативность — это не для меня. Креативность можно развить.
Тогда креативность — это как бы мышца, которые надо
Да,
качать.
который качать надо.
Интересовался ли ты, вот, допустим, такими же социальными проблемами, какие, вот, допустим, сделали в прошлом году ваши ребята в 11-м, допустим, 10-м классе, когда учился? Это говорит о
Нет.
том, что вот тогда дети были и другие, или о том, что вот именно у вас дети другие?
Это вообще просто такая поколенческая разница. Ну и еще она не только поколенческая, она еще и географическая. Потому что, например, если сравнить детей 2010 года, которые, ну это, например, мой 9 класс, да, и детей в Якутии, да, 9 класс, 2010 год, и 2010 год дети в Москве, они там гораздо более продвинутыми были. Потому что, ну, как бы Москва идет впереди. Почему? Потому что там, ну, не просто больше возможностей, там, по идее, просто есть быстрый интернет. То есть много устройств, которые доступны, которые здесь в 2010 году, например. Ну, вспомните 2003 год, очереди в Эльдорадо. То есть у нас тут было прям супер это открытие, техника бытовая какая-то есть и так далее, а в Москве это обыденность. Вот то же самое, чем больше времени проходит, тем меньше разница. Потому что сейчас у нас 2012 года есть быстрый интернет, дети Азии помогли на 2012 год в Якутске. И мы получили безлимитный доступ в интернет. То есть вот у нас исчезло понятие внутренний интернет, бэкбон, да, внешка. Сейчас спросишь у кого-нибудь подростка, что такое внешка, бэкбон, там тогда, что это такое. То есть у всех уже безлимит как бы почти с рождения. Поэтому это позволяет быть на связи с миром, следить за трендами, ну и вообще глобальную повестку включаться. Поэтому сейчас ребята, они, в принципе, везде одинаковые, благодаря этому.
Ну, мы уже ближимся к концу. Да, я думаю, как бы много кто думает об этом, но боится спрашивать, да? Допустим, мы в первом выпуске рассказывали о том, что в прошлом году были популярны курсы, то, что вот в этом году будет популярно наставничество. И это все чаще всего происходит от каких-то, ну, единиц, да, обычных людей, инфлюенсеров, да, которые запускают свои курсы. В чем, допустим, ваше конкурентное преимущество? Допустим, вы же учите тоже взрослых людей, вы тоже проводите курсы между вами и вот, допустим, теми людьми, которые запускают курсы самостоятельно, допустим.
Наша миссия же была это креативную экономику развивать, да? А креативная экономика, она невозможна без людей, которые умеют работать в команде. Поэтому мы изначально ставим то, что у нас занятия групповые, где 8 человек. Мы им даем еще навык коллаборации, коммуникации, чтобы они могли вместе работать, потом в будущем тоже с кем-то познакомиться, там, нетворк и так далее, и запустить свои идеи какие-то реализовать.
То есть вы создаете команды, вы создаете сообщество, что мы на самом деле не видели, да, у тех, кто делает курсы, они чаще всего развивают конкретного человека, дают ему
По
вот,
его потребностям, да.
да.
По идее, когда ты точно знаешь, что тебе надо, и ты знаешь, что вот есть человек, который может тебе дать то, что тебе надо, то, что ты хочешь, да, тогда это хорошая идея пойти к какому-то одному специалисту. Но обычно специалисты — это люди, которые раньше не проводили, может быть, курсы, которые не знают, как проводить, у них нет там владения методикой, но при этом получить какие-то харды, конкретные советы — хороший вариант. Бывают курсы, когда какие-то онлайн-курсы, типа марафоны всякие, я не знаю, я не доверяю. Мне больше нравится очный формат, когда ты приходишь, спрашиваешь, либо когда у тебя есть, ну, хотя бы какое-то сопровождение, да. Почему-то очень много курсов, где, типа, вот, продаю там группы, можно пройти без меня, тогда что-то, ну, как-то я не очень доверяю вот этому. Это, кстати, не рекламирую, да, это просто по своему опыту говорю.
Ну, вопрос на раздумье. Мы же тоже думаем по этому поводу. Мы подумаем по этому поводу. Ну и в конце, как вопрос, да, к человеку, который запустил успешные проекты. Ну, я считаю, что это успешные проекты. Ну, мы и пригласили тебя, потому что это успешный проект, да? А как запускать вот подобные проекты, вот, и не только вот по медиа, но и вообще вот обычным людям, допустим.
В смысле, проекты
Ну,
какие?
свои какие-то проекты,
Творческие
да.
или
Может,
коммерческие?
кто-то захочет там создать свою студию, или кто-то захочет сделать там магазин, да, какой-то онлайн, или, допустим, у вас была какая-то мысль, и вы его воплотили в реальность. Вот. Совет вот таким вот людям.
Ну, самый главный совет — это что? Ну, широко мыслить, да? Хотя сам пытаюсь широко мыслить, но не очень получается. Часто приходится оперативкой заниматься какой-то. Ну и искать хорошую команду. То есть изначально, ну, быть коммуникабельным, наверное, либо если у вас хорошие связи, это хорошо, да, там у вас есть уже какие-то знакомства, есть какой-то старт. Ну и пробовать, потому что пока не попробуешь, не узнаешь. Ну и выискивать какую-то ценность для себя, ценность конкурентную для организации, которую ты создаешь. Ну, потому что если у тебя, например, душа к этому лежит, например, вдруг я, например, захочу открыть магазин какой-то продуктовый. Ну, потому что это стабильный бизнес, да, какой-то. Все покупают продукты, да. Но, например, у меня душа к этому не лежит. Это будет как-то такая механическая работа. А то, что тебе нравится делать, там, как бы, ну, как говорят, да, не будешь работать, да. Потому что это как бы твоя жизнь. Ну и про конкурентное преимущество должно быть, да? Например, мы когда создавали медиашколу, да, мы смотрели то, что, ну, потребности изучали ребят и подумали то, что им нужно где-то проводить время вне школы. Ну, очень такая частая потребность. Поэтому мы сделали коворкинг. Мы сейчас арендуем там больше, чем 200 квадратных метров. Это редкая ситуация для частного центра, да? Обычно это где-то 40, 60, 80, 100, 100, 200, да? Потому что мы хотим сделать такую среду, куда можно приходить вне занятий. Там, чтобы там было сразу же и производство. То есть вот так, что ты здесь обучился чему-то, на следующий день или прямо сейчас ты взял и поснимал студии, которые вот здесь же находятся. Там сделал 30 шагов, да, и вот студия. То есть нужно еще и определить свое какое-то преимущество. Ну и самое главное — это, ну, должно нравиться то, что ты делаешь. Вот. То есть, если не нравится, то, наверное, лучше попробовать что-то другое, что понравится.
На этом наш сегодняшний выпуск подкаста подходит к концу. Напоминаю о том, что у нас сегодня был гость Дмитрий Попов. Он руководитель и основатель медиашколы в Якутске. Напоминаем, что все соцсети, ссылки есть внизу. Если у вас есть какие-то школьники, подрастающие поколения, отправляйте, не заставляйте их обучаться, если у них есть желание обучаться. Да. У них есть возможность научиться вот творчеству, вникнуть, что такое медиа, и проникнуться в эту сферу вместе с медиашколой Якутска. Вот. А вы не забывайте, что у нас этот подкаст выходит на разных платформах, а также следите за нашим инстаграмом, потому что у нас там сейчас очень много новостей, апдейтов, вы можете там тоже научиться разным вещам, да, как монтировать, снимать, записывать и так далее, и так далее. У нас будет новый проект. Весной мы к тебе обязательно придем. У вас медиафестиваль, я надеюсь, тоже в этом году будет выпускной.
Будет. Ага.
Да, и мы постепенно будем ходить к продакшенам, вот к каким-то мероприятиям уже творческим, креативным, которые вносят свой вклад в развитие Якутска, креативной экономики Якутии и так далее, да? Поэтому следите за нашим YouTube-каналом, жмите колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно оставляйте комментарии, какой у нас сегодня звук, был ли тут бас большой или нет.
Сравнение микрофонов уже есть в нашем Инстаграме.
Сегодня мы поменяли нашу настройку микрофонов. Если тут были две бои, которые как бы... Было слышно, да? И вы заметили, что мы сидим чуть-чуть иначе. Мы улучшаемся, мы работаем над контентом.
У нас новый киношный микрофон.
Угу. Да.
Всем пока.
Спасибо, Дима.
Спасибо, что позвали.
До скорых встреч.